Студия «Ардис» представляет. Полина Ром. Выбор варианта. Читает Ольга Коробова. На берег меня вынесло через портал. А как по-другому можно назвать конструкцию, состоящую из... Даже не могу точно сказать, из чего состоящую. Больше всего это напоминало множество полотнищ света, пересекающихся под разными углами. В центре образования был абсолютно черный, непрозрачный прямоугольник. На дверь похоже, успела подумать я. Вот только источников света видно не было. И почему свет обрывался, тоже было непонятно. Вся эта мерцающая ультрамарином и неоном конструкция возникла в конце ледяной дорожки, по которой я катилась с замирающим сердцем. Ледянка была длинная, хорошо раскатанная, я балансировала, стараясь не упасть, и когда увидела впереди темную четкую дыру в светящихся неровных полотнищах, то даже не успела соскочить с дорожки, влетела туда на полной скорости. Падение было долгим, и в какой-то момент я просто потеряла направление. Это было даже не падение, а полет. Как я отключилась, тоже не помню. А вот очнулась я на этом берегу. Меня зовут Елена Андреевна Шанс. Мне 24 года. Замужем. Точнее, я считала, что замужем. Оказалось, показалось. Вчера состоялся развод. Примерно 3 месяца назад благоверный оставил открытой на компе любопытную переписку. Никогда я ревнивицей не была, в телефонах и контактах его не лазила, в голову не приходило просто. Зря. А если с самого начала, то... Так. Родители погибли в автомобильной аварии, когда мне было 15 лет. Большая уже была, но детдома не миновала. Ни папина сестра, ни мамин брат не сочли возможным взять меня под опеку. Да дяде Диме меня бы и не отдали. Пил он давно и регулярно. А тетка? Да ну ее с ее Лилечкой. Я бы вряд ли смогла нормально с ней жить. Больно она любила показать, какая я никчемная и обыкновенная по сравнению с Лилианой. Да, сестру так и звали — Лилиана. Удавиться от такого имени можно. Ладили мы с сестрой не слишком, честно-то говоря. Так что на фоне тети и Лилианы детдом, пожалуй, был предпочтительнее. Не скажу, что там было замечательно. И дружила я не со всеми, и травить пытались. Но я тетей никогда не была, так что справилась. А по учебе я очень просела. Никто не собирался возить меня через пол Москвы в гимназию. А в ближайшей школе преподавали, ну, очень так себе. В 16, закончив школу, я вернулась в нашу хрущевку-двушку на окраине Москвы и поступила в ближайший институт. Бухгалтер — хорошая, востребованная специальность. На курсе я была самой молодой. Ну, просто в начальной школе я попала сразу в 3-й класс. Папа настоял, и я сдала экзамены. Он очень мной гордился. А сложного там ничего и не было. Даже 3-й и 4-й классы я прошла без всякой натуги. Да и дальше училась с удовольствием. Даже оставалось время на книги и всякие там кружки и прочее. Да, у меня хреновый район. Да, шумные соседи. Но это квартира в Москве. Так что я прекрасно видела, что у меня перед многими однокурсниками большое преимущество на старте. Учиться я поступила на очное. Как сирота я получала пенсию, и в целом, хоть и не слишком богато, но прожить было можно. Я не голодала, да и на одежку хватало, если не лезть в брендовые магазины. Если бы я не влюбилась в Витьку, так бы и закончила спокойный институт. Он тогда уже заканчивал последний курс, и у него были блестящие перспективы. Умница и красавец, взрослый и самостоятельный. Любовь зла, как известно. Сам он приехал из южного помирающего городка, где вся жизнь держалась на огородах. Ни моря, ни, соответственно, туристов там не было. В 18 мы сразу расписались, потому что живот уже, что называется, на нос лез. Внешне-то не очень было видно, но срок — 5 месяцев. Только доносить я не смогла. Расписывались мы зимой, и когда вышли из ЗАГСа и решили прогуляться, Витька споткнулся сам и нечаянно толкнул меня. На точно такую ледяную дорожку, по которой я сейчас в портал въехала, и фиг знает, куда попала. Так что скорая, больница, операция и... Не хочу вас обнадеживать, милочка, но вряд ли. Слишком серьезные у вас повреждения были. Мы, разумеется, сделали, что могли, и операция прошла успешно. Но да перестаньте реветь, вы молодая, руки-ноги на месте. Усыновите потом ребенка, не вы первая, не вы последняя. Ну или суррогатную мать наймете. Сейчас это даже модно. Нет, даже сейчас я не думаю, что Витя меня специально толкнул. Но то, что ребенка он не слишком хотел, это факт. Поэтому я отнесся довольно легкомысленно к проблеме.
«Малыш, я тебя любой буду любить, поверь, для меня это совсем не важно».
Важность этого проявилась далеко не сразу. Вите исполнилось 30, и он, очевидно, стал задумываться о наследнике. Ну и додумался. Так-то мы давно собирались поменять квартиру, продать эту и, добавив накопление, купить в хорошем районе, возможно, сразу с ремонтом. Он уже нашел отличный вариант. Я даже не могу сказать, что мы плохо жили. Карьера, правда, у Вити не сложилась. Приносил он домой чуть больше 40 тысяч и повышения даже не ждал уже. Как устроился на должность рядового инженера, так там и работал все годы. Главный у них был моложавый, крепкий мужик, так что или работу менять, или карьерного роста не ждать. А я в свое время, окончив учебу, рискнула и устроилась в новорожденную фирмочку «Транзит» на 3 копейки. Фирмочка за год скакнула так, как не ожидала даже я. Хотя я, когда устраивалась, проверяла все очень тщательно. Через год я уже была главбухом с собственным кабинетом и подчиненными, и шеф очень ценил меня за то, что я поверила и первые полгода безотказно пахала чуть ли не за спасибо. Хороший он мужик, шеф мой, что уж там. Сейчас я зарабатывала в 2 с лишним раза больше Вити, и денег нам на двоих хватало с запасом. Хозяйство я вела экономно, от шабашек, что иногда приносили очень хороший доход, не отказывалась. Я попутно со своим главбухством вела еще 2 или 3 маленькие фирмы. Когда как получалось. Постоянно из малышек была только одна, остальные менялись. Купили приличную машину для Вити, иногда он отвозил меня на работу. Откладывали эти деньги внеплановые на квартиру. Ездили в Европу или Азию в отпуск, покупали интересные туры. В выходные, если у меня не было работы, частенько ходили в небольшие походы с группой приятелей. Так что все было спокойно и стабильно. А в забытом Витенькой компе я прочитала дивную переписку с беременной девушкой Оленькой. От него беременной. Он уговаривал ее рожать, объясняя, что через полгода решится вопрос с квартирой, и тогда же он, Витенька, подает на развод. Ну да, моя квартира продастся, купится новая. То-то он утверждал, что покупатели хотят за квартиру только наличкой, мол, тараканы у них такие. Пойди потом докажи, чью именно наличку мы платили. Машину при разводе он отсудил. Зато я прямо из здания суда отправилась к нотариусу и написала завещание. Просто так, от общей пакостности настроения. На тот самый детдом, где я была в свое время. Директриса там неплохая тетка, просто ни своей родне, ни Витеньке ничего оставлять я не хотела. Мало ли что, я вон и разводиться не планировала. А сейчас ночью я в коротком норковом полушубке, свитере и джинсах сидела на берегу моря. У меня даже слез не было. Овальная розовая луна лучше любых примет объясняла мне, что я в другом мире. Сумку с дамским барахлом я прижимала к животу. Это все, что у меня осталось. Половина зарядки на смартфоне и косметичка с ключами и карточками. Камни под задницей не добавляли уюта. И, в общем-то, можно было уйти с берега. Только метрах в 30 от воды начинался лес. И голоса зверья, которые я оттуда слышала, прочно удерживали меня у воды. Здесь не зима. Градусов 15 точно есть. Никаких связанных мыслей у меня не было. Скорее, легкое отупение. Я просто сидела и смотрела на лунную дорожку, такую же красивую, как и на берегу Южного моря, там, откуда я прибыла.